Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель-духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу радиакон Елеазар Титов. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Вот, батюшка, тут вот вопрос один пришел. Может быть, его возьмем за тему. Как дарует Дух Святой веру людям.
Угу.
Вот. Действительно, одни люди веруют, другие не веруют, третьи веруют и отпадают. Как это все происходит? Вроде бы Дух Святой один, дары Бог всех любит, а одни верующие, другие неверующие. Все только ли зависит от Бога?
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Ну, допустим, во что легче поверить? Москва сама по себе появилась? Или были архитекторы, строители, разумный человек – знает, что были люди, архитекторы, строители. Могла ли вот эта окружающая природа сама по себе появиться? И солнце, и луна, и планеты, и звезды, и воздух, вода, земля все на ней, и вода все в ней. Миллиарды животных, птиц, рыб, человек – все же устроено разумно. А разумно строится разумом. Вот этим великим разумом является Господь. Конечно, некоторые скажут, что человек произошел от обезьяны. Ну, хорошо. А кто же создал обезьяну? Об этом человек не может думать. Не хватать ума. Кто же создал так прекрасную природу? Ведь прежде чем обезьяне появиться, надо кому-то было землю создать, всю природу окружающую создать. Так что все животные ходят вниз головой, а спиной кверху. Только один человек прямо ходит, потому что его родное отечество – небо. А здесь человек живет, имеет тело, имеет и душу. Ведь бывает же, говорят, у меня болит душа. Я как-то спросил человека, говорю, а что больнее переносить, боль тела или боль души? Говорит, боль души тяжелее переносить. Поэтому тело – это одежда нашей души. И мы в этом теле должны свою душу сделать доброй, чистой, святой. Для чего? Потому что нам Господь приготовил еще новое небо, новую землю для вечной, блаженной жизни. Все животные умирают. Душа выходит из тела и растворяется в воздухе. А у человека душа разумная и бессмертная. Она не умирает. Конечно, она может стать бесчувственной к Богу. Когда в человека вложили такие мысли, что Бога нет, нет духовного мира, нет ни ангелов, ни бесов, ни рая, ни ада. И человек в это поверил. Поверил-то он не в свои мысли, а в чужие. А дьявол через такого человека, чужого, вложил человеку такие помыслы. И он страдает и мучается. Ведь мучение бывает какое? Духовное. Когда отчаяние, уныние, тревога. Даже богатые люди во всем имеют с избытком окончательное самоубийство. Что не хватает? Даже те страны, которые имеют первое место по богатству и первое место по самоубийству. Веры нет, Бога нет. Только Бог – это любовь, это чистейший дух. Он дает человеку и радость, и мир, и покой. Допустим, я вот 48 лет исповедую, и знаю, сколько людей, множество, приходили с такой больной душой. Отчаяние было. И готовы были покончить жизнь самоубийством. Но когда поисповедовались, очистили души от грязи, сразу освободились от всего. Ожили люди. А так человек может быть и мертвым, и не иметь в себе Духа Божьего. Потому что вера – это дар Божий. И вера дается человеку когда? Особенно во время молитвы, особенно во время покаяния. Когда человек освободил душу от грязи, тогда Дух Святой вселяется в человека, дает и мир, и покой, и радость. Без этого, без Духа Святаго, человек мертвый, ходячий труп. Тогда ему ничего не стоит взять оружие, и, как передавали, человек, 9 человек застрелил. Это о чем говорит? Это говорит о плодах безбожия. Когда человеку вложили, что Бога нет, что все создала природа. Это даже и по телевидению говорят. Как-то я видел о здоровье. Видать, Лена Малышева или кто там? Угу. Ухо большое такое. Она вот в это ухо ни в коем случае нельзя никаким предметом, и даже палец туда не входит. То есть природа так разумно создала это ухо. Какая природа? Может, солнце, или луна, или какое-то дерево, или камень, или вода. А может, они все собрались вместе.
И придумали ухо.
Да, придумали ухо. Да у них ухов-то и нету. Тот дал нам уши, кто всех слышит. Тот дал нам глаза, кто всех видит. Потому что без Бога нет жизни. И сколько людей, я знаю, мучаются, страдают, особенно пожилые. И до тех пор будут страдать и мучиться, пока они придут к Богу и не покаются.
Давайте Бачку послушаем. У нас есть уже дозвонившиеся. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Бачка Амвросий. С просьбой к вам обращаюсь. Расскажите, пожалуйста, про Афон. Вот, вы были на Афоне, И очень хотелось бы узнать, вот что старцы говорят, что вот, о России, о всем мире. Расскажите, пожалуйста.
Ну, я как-то спросил. Я говорю, а что Афон говорит о последнем времени, о нашей России? Ну, мне сказали, что они ничего не говорят о нашей России, о последнем времени. Они молятся, чтобы Господь сохранил и нашу Россию, и весь мир. Потому что мы все ложимся спать, а у них, как только начинается по-византийскому 12 часов ночи, ну, то есть начинает темнеть, у них начинается служба. И до утра. А утром часов 8 литургия. И кончается 8:30 или 9. Идут на завтрак.
На обед.
Да, обед у них. И вечером где-то маленький обед. Ну, все заняты, конечно, чем? Ночь и день молитвой. Как-то я в Пантелеимонском монастыре по лестнице опускался, и два человека, послушника, кровлю делали, ремонтировали. И прям открыто читал: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» То есть, как он начал с утра и должен до вечера читать. Ведь Господь говорит: без меня ничего не можете делать. Приступая к любой работе, начиная с утра: Господи, благослови, Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. Это о чем говорит? Что мы без Бога ничего не можем. Допустим, один подвижник, монах, жил в келье, и бесы ему являлись и мучили его. А тут дошло до такого, что бесы схватили его и стали с кельи выталкивать. Он уперся руками в стену, в косяки, и закричал: «Господи, да чего же бес обнаглели, уже из кельи вытаскивают!» И сразу никого не стало. И является Христос. Он говорит: «Господи, а что ж ты мне не помогаешь? Может, а ты ко мне не обращаешься? Вот обратился, я помог тебе». Так и мы должны в жизни всегда призывать имя Божие. Даже вот встали: «Господи, благослови, поблагодари за прошедшую ночь. Готов, обед готовим. Господи, благослови, приготовили, слава тебе, Господи. Одеваемся, Господи, благослови, одели, слава тебе, Господи. Магазин пошли, Господи, благослови, пришли, слава тебе, Господи». И так везде. Кто-то нам звонит: «Господи, благослови». Побеседовали с человеком: «Слава тебе, Господи». И вот должны... Кто-то нам позвонил, пришел: «Господи, благослови эту беседу». Побеседовали с человеком: «Слава тебе, Господи». То есть на всякое место, на всякое время надо Бога призывать на помощь. Некоторые говорят: «Но зачем я Богу буду досаждать? Помимо меня у него много дел». На то и он и Бог, чтобы нам помогать. Ведь, допустим, будет триллионы людей обращаться к Богу, и Бог всех слышит, и всем будет помогать. Так что Господь – это наш Отец, а мы Его дети. И можем просить, и благодарить Его за все. Это самое главное.
Ну, батюшка, вот мы даже вот в этот раз с вами были у двух прозорливых старцев. Вот. Один из них – это игумен Вотопецкого монастыря Ефрем, который привозил сюда пояс Богородицы. Ну и так получилось, мы с вами не планировали абсолютно, но я заметил уже, что как бы, какие бы ты планы ни строил при посещении Афона, все равно все будет по-другому.
Угу.
Матерь Божия сама знает, какую тебе программу выстроить. И вот мы с вами и беседовали. Я заметил, у обоих старцев они не говорят вообще о конце света. К ним приходит человек, они смотрят на человека и говорят то, что полезно ему, а не то, что когда-то будет там. Может быть, они и говорят об этом, но я заметил, что они стараются помочь конкретному человеку, обратить внимание на его жизнь, где, что ему делать, а что ему не делать, как ему правильно выстроить свою жизнь. А в последних временах я не слышал, чтобы они говорили. Вот.
Так что Афон молится.
Афон молится, да.
Вот, а по молитвам Господь укрепляет веру. Их веру укрепляет. И укрепляет веру
через
россиян.
Нашего.
И хранит Господь по молитвам их.
Единственное пророчество о будущем мы с вами видели на фресках, которые были написаны в XVI веке. Забыл, то ли это монастырь святого Павла, то ли Григориат. Там на стенах есть фрески, на которых XVI века, на которых изображена даже атомная бомба. Вот. Взрыв.
Но я еще скажу, что в последнее время, а это неизвестно, когда в последнее время будет, что икона Иверская уйдет с Афона. И что если не будет спасающегося на Афоне, то Афон уйдет под воду. Я интересовался, а как же такая громадная гора, 2 километра, уйдет под воду? А сказали, что ученые прям опускались водолазы под эту гору Афон. И оказывается, что гора эта, Афон, она стоит как гриб. У гриба есть ножка, а сверху
шляпа.
Шляпа. И вот если ножка эта
подломится,
то вся гора уйдет под воду.
Я слышал, что...
Я одному митрополиту сказал, говорит, я первый раз слышу.
Но...
Я давно уже знаю.
А потом мы спросили у старцев, они сказали, да, действительно, Афон под водой стоит как на ноге. И там даже, я слышал, не знаю, правда это или нет, но глубина в некоторых местах до 800 метров достигает вокруг Афона. И даже на подводных лодках можно проплыть под горой. Но это, не знаю, правда это или нет. Потом, еще, батюшка, что бы хотел сказать про Афон? Что это изобилие величайших святынь. Мы побывали с вами, наверное, в монастырях в 7.
Да.
В этот раз. Ну, и что? Стопа святой праведной Анны. Это мы были в скиту святой Анны. Дары волхвов. В монастыре в одном.
Сохранились.
Десная рука Иоанна Крестителя, который он крестил Христа. Причем приложиться ко всему можно. Нам вот все эти стеклышки, все эти решеточки нам открывали. Можно было прямо к самим мощам приложиться. К деснице Иоанна Крестителя. Глава в отопеде, глава помимо пояса Богородицы, о котором все знают, глава Иоанна Златоустова с нетленным ухом, в который ему апостол Павел шептал толкование своих посланий.
Ангел.
Почти в каждом монастыре часть животворящего креста Господня. Ну и множество других святынь. даже частицы мощей, крупные такие, святитель Николая Чудотворца. И все это древние-древние святыни монастырей. Поэтому, что сказать, монастырь – это особое святое место, где все по-особенному. Даже у нас был случай, как мы пришли в келью к одному старцу, который живет уже в этой келье 10 лет. Мы хотели спуститься к реке. Он нам сказал, мы его спросили, а спускаться нужно было со скалы прямо по веревке вниз, в кусты. Ну и, естественно, мы задали вопрос, а змеи тут есть? Он сказал, я за 10 лет здесь ни одной змеи не видел. Ну и мы со спокойной душой по этой веревке стали опускаться вниз, опустились. А назад уже подумали, что уже будет сложно подняться. Спустились, пошли в обход по дорожке. И дорожка была 2 метра, а может чуть больше шириной. И вот во всю эту ширину, с одной стороны скала, с другой стороны обрыв и дорожка в 2 метра, может чуть больше. Во всю ширину этой дороги огромная толстая змея переползает эту дорогу. У нее хвост еще на скале, а голова уже свисает туда в обрыв. И все, она перегородила всю дорогу. Но она проползла. И мы подумали, вот святой старец за 10 лет не видал ни одной змеи. А мы такие грешные, что нам с первого раза, ну, чуть ли не удав попался. Батюшка, вот еще также спрашивают по поводу Афона. Батюшка, расскажите, чем, на ваш взгляд, афонское греческое монашество отличается от афонского русского монашества? Да ничем.
Ничем?
Да.
Монахи там молятся, и у нас молятся.
Устав один и тот же.
Да. Только они ночью молятся, у нас
нет, с утра. Нет, имеется в виду русский монастырь на Афоне и греческий монастырь на Афоне. Чем они друг от друга отличаются? Ничем. Устав один и тот же. Все придерживаются одного афонского устава. Все молятся. Все спасаются. Так, батюшка, у нас дозвонившийся есть. Давайте послушаем. Мы слушаем вас говорить.
Добрый вечер, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь вас благословит.
Вот такой вопрос. На Троицу мы стоим на коленях, особые молитвы слушаем Святому Духу. А вот в дни попразднества Троицы до начала Петрового поста можно делать земные поклоны в церкви и дома? Спаси Господи.
Я думаю так, что даже в день Пасхи можно дома делать земные поклоны. В храме нельзя, чтобы не мешать посторонним. А дома можно. А так, если вот подумать, что нельзя поклоны делать до Вознесения, до Троицы, обленится человек, он уже и поклону не будет делать. Вот. Так что можно делать поклоны.
Но...
Вот смотрите, взять бутылку, половину воды налить и так ее булькать сверху вниз так вот. Она омывается внутри. Так и человек, он подобно этой бутылке. Когда делает земные поклоны, вниз-вверх, он духовно выздоравливает и телесно. Это ему приносит огромную пользу.
Батюшка, ну и потом. Вот земные поклоны в храме начинают совершаться именно после вот этих молитв, когда мы преклоняем колено и просим Бога даровать нам Святаго Духа. После этого уже можно совершать поклоны в храме.
Можно.
И по празднеству, и в другие дни. Батюшка, еще один вопрос. Как относиться к своему здоровью? Все время обращаться к врачу или найти причину, то есть грех, который губит меня, и идти в храм?
Ну, святые отцы говорят, что здоровье – это дар Божий. И надо беречь. Вот человек объедается, да, он здоровью вредит. любой грех совершает, особенно плоской, это огромный вред и для мозгов, и для всего тела. Потом только через некоторое время он поймет, когда его инсульт ударит или парализует, потом поймет, ага, ну уже поздно.
Так вот. Задает нам вопрос. Напомните, пожалуйста, как вылечить сердце медом и святой водой. Я что-то не помню, чтобы мы такое говорили.
Ну, мне один хирург, не хирург, а профессор, врач. У меня было сужение кровеносных сосудов в ногах и полный упадок сил. Это в 70-м году. И врач мне сказал, вот взять стакан воды комнатной температуры, ложку меда столовую, размешать и выпить. Дает сон хороший, расширяет кровеносные сосуды и дает питание сердцу. Мед он не вредит никому. Я стал пробовать. Как выпью стакан, я живой. Весь день живу. А когда вечером я выпью, дает крепкий сон. А когда сон крепкий, то и человек успокаивает нервно. Дает ему успокоение.
Батюшка, давайте вернемся к нашей основной теме. О вере и о дарах Святого Духа.
Ну, вот я расскажу. Это будет полезно, я думаю. Когда я по Чайской лавре 5 лет водил экскурсии, по часу, по полтора, и вдруг 3 автобуса пришло молодежи, я, значит, провел экскурсию, вывел их на улицу, и под аркой стоим бетонной. Пожелал всего хорошего всем. И вдруг молодой человек говорит, а можно ли вам, батюшка, задать вопрос? Я говорю, апостол Павел сказал, что всякому вопрошающему дай ответ. Я говорю, пожалуйста, какой вопрос? И он говорит, а Бог всесильный? Я, да, всесильный. Он всемогущий? Я говорю, всемогущий. А может ли Бог создать такой камень, чтобы ему был не под силу? Если ему не под силу, значит, он не всесильный. А если не может создать такой камень, значит, он не всемогущий. Ну и все загудели, какой-то странный вопрос, ненормальный. Я говорю, ничего, надо дать ответ на него. Я говорю, молодой человек, снимите шляпу. Он снял. Я еще мне напомню этот вопрос. Может ли Бог создать вот такой камень, чтобы ему был не под силу? Я ему говорю, а можешь ли ты сейчас удариться в стену головой, так, чтобы мозги разлетелись в сторону? Он говорит, а зачем я эти глупости буду делать? Я говорю, зачем эти глупости Богу приписываешь? Я говорю, да, Бог – это камень. Кто на него упадет, разобьется. И на кого камень упадет, раздавит. Я говорю, знаешь, один дурак может такой вопрос задать, что 1000 ученых не могут ответить на него. Я говорю, ну, для примера. Вот мы сейчас стоим здесь, и надо до ворот отмерить сколько метров и превратить это в килограммы. Я говорю, ну как, это разумно? Он говорит, нет. Я говорю, представляешь? Так что надо на все вопросы давать ответ.
Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем вопрос. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка Амвросий, раба Божия Елена. Скажите, пожалуйста, как узнать пораньше, чтобы не поздно было? Ну, вот Божий помысел и все прочие факты.
Чего узнать?
Ну вот, батюшка говорит, а узнаешь, потом поздно будет.
А, понятно. Батюшка, ну, вы сказали, что когда вот инсульт хватит, вот тогда поймешь.
Да поздно будет.
Да поздно будет. Вот о чем вы имели в виду? Что будет поздно?
Я имею в виду не грешить. Когда человек обедается или живет в блуде и не покаялся, не справился, будет поздно. Ну вот я дальше продолжаю. Как-то мне наместник говорит, Почаевская лавра, отец Амвросий, сейчас с Киева, с министерства приедут атеисты. Будь осторожен в словах. Я говорю, хорошо. Приехали, я встретил их. И они мне говорят, когда я экскурсию проводил, задали вопрос. Я говорю, я помню ваш вопрос и дам ответ. Зашли в похваленную церковь, это еще под собор Успенский, где пещера, где мощи преподобного Иова Почаевского. И говорю, вот пещерка маленькая, в этой пещерке жил преподобный Иов, молился, вся пещера была в огне, и огонь выходил из пещеры, освещал вокруг. А теперь его святые мощи находятся вот в этой раке. Атеист говорит, а может здесь кукла какая или забальзамированная? Я говорю, вы ошибаетесь, ведь Почаевская лавра – это заповедник государственный. Государство все проверило. Так что здесь мощи. Вот, так что бальзамируют только пьяниц. Вот. И развратных людей. Он говорит, а Ленин? Я говорю, скажите мне, у вас жена есть? Он говорит, есть. Я говорю, вы венчались? Нет. Я говорю, Владимир Ильич венчался с Надеждой Крупской в Сибири. Есть такое местечко, где есть его памятка, где венчался. Спрашивает и так, что вот... Вот вы называете, что храм – это дом Божий. А зачем же вы ставите громоотводы на храм? Разве Бог уничтожит свой дом? Я говорю, ведь монахи же не ставят громоотвод, а ставит пожарная команда. Так что от нас это не зависит.
Батюшка, у нас еще один звонок.
Давай.
Давайте послушаем. Мы вас слушаем, говорите.
Добрый день. Прошу прощения, хотела сказать, что у меня такие скорби. Вот я ночью, когда читаю псалтырь там или молитвы, слышим сильнее. И второй этаж, там уже девушка 18 лет, они мне, пока я читаю, тишина, потом я ложусь спать, они начинают двигать пищи, стучать по трубам, шуметь или пьянки без конца. Девушке 18 лет, родители развелись. Я вообще не знаю, что делать, я уже не знаю, что читать. Читаю псалтырь там. Вот что вы мне посоветуете, вот как поступить в этом случае? Просто уже сил нету.
Машка, вы как читали, так и читайте. Не обращайте внимания ни на что. Потому что ты бесы могут действовать через людей. И стучать, и плясать, и кричать, и петь, играют музыку. Вот, приобретите беруши, вот, заткните уши свои и молитесь, и не обращайте внимания. А если будете к сердцу принимать, бесы еще больше будут восставать. Вот так и в жизни бывает. Вот с кем-то мы живем, и мы на ближнего обижаемся, или на соседку, или на работе, и мы ропщим, то бесы через них еще больше будут нападать на нас. А если мы будем Бога благодарить и говорить, что слава Богу за все, значит, так надо. Это мне за грехи мои, для смирения. Ничего. Господь говорил, что надо терпением спасать души ваши. Протерпевший до конца спасется. И...
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. С вами сегодня в прямом эфире протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в филиалах города Москвы. По техническим причинам сегодня несколько позже у нас начался прямой эфир. Но в любом случае можно позвонить по телефону 8495-959-5939. И задать свои вопросы. 8495-959-5939. А я хотел бы всех поздравить с праздником памяти святого апостола Андрея Первозванного. Для нас, для русских людей, для русской страны это исключительной важности апостол, потому что он своими стопами посетил нашу землю, благословил ее, предрек здесь великую Церковь Христову. Сам апостол Андрей происходил из города Вифсаиды. Вифсаида – это рыбацкий такой городочек. Затем он жил в Капернауме. Капернаум – это был такой большой торговый город, в котором сам Господь наш Иисус Христос проводил достаточно много времени, и этот город иногда даже евангелисты называют его город, то есть город Господа Иисуса Христа. Сам по себе этот район, он был своеобразным. С одной стороны, там жили люди достаточно простые, много было рыбаков, торгующих людей, но с другой стороны, было очень оживленное место. Торговля всегда привлекает много людей, приезжающих со стороны. И поэтому вот эти места, они часто заселялись людьми не только из народа иудейского, но появлялись там люди из языческих стран, из греческого мира. Поэтому у апостола Андрея, как мы видим, имя греческое. Андрей, значит, мужественный. И это уже становится несколько даже характерным для времени святых апостолов проникновение греческой культуры, греческих слов в иудейскую страну, в иудейскую общность. Отец апостола Андрея носил имя Иона. А братом апостола Андрея был непосредственно Симон, которого Господь наш Иисус Христос называет Петром. Андрей первозванный. Первозванный, потому что он первым пошел и первым принял призвание от Господа. Человек весьма бесхитростный, подошел он ко Господу с вопросом: «Господи, где ты живешь?» А почему он обратил внимание вообще на Господа Иисуса Христа? Потому что на него указывает сам Иоанн Предтеча. Ведь апостол Андрей, так же, как и апостол Иоанн Богослов, прежде чем стать учеником Господа Иисуса Христа, он был среди учеников пророка и предтечи крестителя Господня Иоанна. Креститель Господень – это ангел, которого посылает Господь пред лицем своим. Ангел-вестник. То есть Иоанн Предтеча должен был возвестить людям пришествие Спасителя. И он выполнил свое предназначение не только притом на земле, но также и он выполнил свое предназначение, сойдя в ад, и там проповедовал душам умерших. А у нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, алло, здравствуйте.
Да, да, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, да.
Скажите, пожалуйста, ваш храм это на метро Багратионовской находится, да?
Да, совершенно верно.
Скажите, пожалуйста, а вы как-то ваш храм связан с Грецией, с мощами, вот, с поездками к мощам святителя Спиридона Трифонского или нет? Туда записочки послать
есть? Знаете, сейчас это стало значительно все сложнее в связи с международной обстановкой. Но в целом иногда люди ездят действительно на Корф. У нас таких организованных паломнических поездок от храма сейчас туда нет. Ага. И вообще напрямую вообще сейчас на Корфу никаким образом попасть невозможно. Только через 2-3, а то и больше пересадок самолетных. Вот. Но иногда изредка кто-то ездит, да, мы передаем записочки, но это у нас не имеет такого системного характера, поэтому здесь уже как повезет. Вот. Спаси Господи. Так, ну что ж, мы тогда продолжим говорить про апостола Андрея. И вот апостол Андрей, услышав от Иоанна Крестителя слова, когда он показывал на Христа, проходящего мимо них, он сказал: «Се агнец Божий, вземлющий грех мира». И вот здесь апостол Андрей пошел за Христом. Дело все в том, что он, как правильно понимающий ветхозаветные пророчества, он ждал пришествия Мессии, он ждал спасения. Когда ему показывает такой великий пророк, что вот это Мессия, у него, у Андрея, не осталось никаких вопросов. Он направляется сразу же вслед по стопам Христовым. Мы находим в Евангелии еще и второе призвание апостола Андрея, когда тот вместе с апостолом Петром, тогда еще носившим имя Симон, рыбачил. Вообще рыбная ловля, рыбный промысел – это достаточно был трудный путь заработка и требовало человека много усердия, много терпения, ведь рыбаки на Галилейском озере могли выйти и ничего не поймать. Выходить часто приходилось рано-рано утром, тогда, когда рыба была еще близко к поверхности воды, еще не ушла от жары, от палящих лучей солнца на дно. Иногда приходилось трудиться всю ночь. Одним словом, братья Симон и Андрей были людьми достаточно крепкими и достаточно усердными в своем труде. И вот Господь призывает их оставить это. Они тут же оставляют, идут за Христом, получив обетование, что они станут ловцами человеков. Апостола Андрея мы неоднократно встречаем в евангельском повествовании. Именно у него находится 5 хлебов и 2 рыбы, которые Господь благословляет преломляет хлеб и повелевает апостолам раздать и кормит 5000 человек, не считая женщин и детей. У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Да, я Татьяна, здравствуйте. Вот хочу спросить. Много слушаю Андрея Стеняева, Олега Стеняева, его чтение, библейские лектории, ну, стараюсь передать. И вот последних чтениях, одном из последних чтений, он сказал, что, значит, судьба человека уже решена на этой земле. Господь говорит, в чем застану, в том и сажу. И поэтому вот эти молитвы за упокойные, какой они имеют смысл и силу?
Хорошо, спасибо, я понял ваш вопрос, спасибо Господи. Но, честно говоря, сложно отвечать, не зная контекста всей речи отца Олега. Но, думаю, здесь, скорее всего, имеется в виду вот что. Во-первых, есть большая разница между словами, что судьба человека, ну, здесь мы лучше будем говорить жизнь человека известна Богу, и по предведению Божию Господь знает жизнь человека и наперед. И совсем другое дело, что она предопределена. Вот православная церковь, она отвергает всякое понимание некой вот судьбы, предопределенности, рока и всего прочего. Нет. Да, Господь по предведению Он знает, но это предведение Божие, оно никоим образом не ограничивает человеческую волю. В чем застану, в том и сужу, это имеется в виду, что когда Господь призывает к себе человека, Он его судит в том, что человек сумел приобрести за эту жизнь и доброго, и злого. И, соответственно, уже после того, как Господь призвал человека, человек уже сам не может ничего изменить. Но церковь – это единый организм, единый живой организм. Вот чем отличается церковь, допустим, от какого-нибудь собрания любителей, там, например, какой-нибудь одной идеи философской, или, от, там, например, от любителей собирать марки. Дело все в том, что церковь – это не клуб. Церковь – это живой организм, богочеловеческий. И в каждом организме есть силы, способные. Одна часть заболела организма, другая часть собирает силы и трудится над восстановлением. Иммунитет таким образом и устроен, что здоровые клетки помогают защититься от инфекции и спасти пораженные части тела. Вот точно так же и в церкви. Мы можем, имеем такую возможность, Господь благословил нам, что мы можем проявить свою любовь к усопшим через молитву, через то, что будем делать добрые дела в их память. И это реально изменяет. Ведь люди умирают в вере и надежде спасения. За них мы молимся. И эта вера и надежда, она является залогом возможности церкви молиться за них, приносить за них жертвы, совершать в их помощь дела милосердные в их память. Вот это особенность и это исключительное право церкви молиться и за живых, и за усопших. У нас еще один телефонный звонок.
Кто?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите, очень сильный...
И вот говорят, что ну, там на Украине то, что сейчас происходит, то в Киеве Печерская лавра, как бы благодать идет в Россию в Оптину пустынь. Вот об этом как бы немножко, потому что там явно там
Я прошу прощения, прямо вот плохо очень было слышно, и я далеко не все понял, но приблизительно, надеюсь, уловил смысл вопроса. Понимаете, благодать, она пребывает и в Оптиной пустыне, и в других храмах и монастырях православной церкви, те, которые верны Матери Церкви. И здесь, наверное, даже не столько мы должны думать о том месте, в котором человек спасается, сколько о душе человека, которая спасается. Само по себе место, как таковое, вот местность, да, она не является залогом спасения. Иуда был и в Святом Граде Иерусалиме, он был и в Сионской горнице, и за одним столом со Христом, однако же он погиб. Почему погиб, мы знаем. Причина – это его душа, это его грех, его падение. Поэтому благодать Божию мы должны связывать не с каким-то определенным местом, а с определенным образом жизни и веры человека. Не зря же есть такая поговорка русская: «Бог не в бревнах, а в ребрах». Там, где собирается Церковь Христова, община церковная, там, где присутствует благодать Божия, совершается божественная литургия, там, по завещанию Христа, где двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди них. Поэтому вот благодать там, где люди Божии, где богослужение, где церковь, там вот и благодать. Ну что ж, мы, наверное, вернем все-таки к нашему празднику, который, безусловно, для русской земли имеет особо важное значение. Святой апостол Андрей благословил нашу землю, и это очень дорогого стоит. Известно, что после того, как апостолы отправились проповедовать, каждый из апостолов получил свой удел, свой жребий, кто куда идет и кто где проповедует. Вот святой апостол Андрей проповедовал в Скифии. Об этом нам свидетельствуют авторитетные очень церковные историки, и Евсевий Кесарийский. Эти же упоминания мы находим у Оригена. Писатель жития апостола Андрея Епифаний, монах, упоминает, что он посетил южные, восточные Причерноморье, был и проповедовал в Крыму, много времени провел в Херсонесе. Таким образом, южные окраины русской земли получили проповедь из уст самого апостола первозванного. Благословил Киевские горы, и мы знаем, нам об этом очень хорошо повествует повесть временных лет, и вообще отдельное, даже выделено это отдельное слово о проявлении крещения русской земли святого апостола Андрея, как приходил в Русь. Степенная книга, это еще одна наша тоже весьма авторитетная летопись, добавляет, что апостол Андрей не только был на Киевских горах, но посещал и Новгород. Это в пределах вот понимания торговых путей, как они пролегают, это вполне нормальное явление. Путь из варяг в греки позволял легко совершить такое путешествие. А поскольку апостолы пользовались чаще всего именно торговыми путями, то, конечно, безусловно, апостол Андрей, вне всякого сомнения, воспользовался тоже таким путем продвижения. И при всем при том, как некоторые из писателей говорят, что апостол ведь не просто приходил на землю благословить ее, а везде, где апостолы были, они обязательно совершали крещение, они оглашали словом истины всех слушающих. Безусловно, такое должно было происходить и на наших землях. Поэтому-то, собственно говоря, мы видим христианские общины, задолго до того, как святой равноапостольный князь Владимир крестил уже всю Русь целиком. Особенно мы видим христианские общины в Крыму. Такие вот общины, они создавались в том числе и вокруг потом уже мужей апостольских, то есть последователей апостолов, которые непосредственно с ними общались. Скажем, святой священномученик Климент, папа римский, который был сослан в Крым и трудился там в каменоломнях. Другие многие подвижники христианские. Известно, что, допустим, вокруг священномученика Климента была община около 2000 христиан, сосланных в те же самые каменоломни. Таким образом, апостол Андрей, он не просто, наверное, вот благословил молча нашу землю, а он именно совершил на ней проповедь, Слово Божие. И, дорогие братья и сестры, давайте с вами по нашей традиции помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, министра обороны Андрея, Евгения, Кирилла, тяжко болящей Ольги, тяжко болящей Галины, Татьяны, Александры, болящей Зинаиды, Вадима, Раисы, Ларисы, воина Дмитрия, без вести пропавшего, воина Павла, Елены, болящего Виктора, тяжко болящей Ольги, Натальи, тяжко болящего Алексея, также матушки Валентины, Анастасии, Елисаветы, Сергия, Василисы, Николая, Елисея, младенца Марии, о упокоении святейшего патриарха Алексея, протоиерея Дмитрия, архимандрита Амвросия, игумена Филиппа, иеросхимонаха Геннадия, Клавдия, Василия, Дмитрия, Алексея, Зинаиды, воина Антония, Николая. Всех вас, дорогие братья и сестры, еще раз сердечно поздравляю с празднованием памяти святого апостола Андрея, проповедника, который посетил и нашу русскую землю. Свой мученический крест апостол Андрей принял в городе Патрах, это в Греции, где до сих пор сохраняется X-образный крест, крест апостола Андрея. С вами был протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в филиале города Москвы.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM, Православное радио, Радонеж.
Паломническая служба приглашает всех в поездку Оптина-Пустынь Шамардина-Клыкова. 2 дня и 1 ночь. С 28 по 29 октября. Проживание в монастырской гостинице. Для слушателя радио Радонеж новогодний подарок, специальная цена 2800 рублей. Телефон для справок 8-495-937-5791. Повторяем. 8-495-937-5791.